Глава 5. Маар. На следующий день Василиса проснулась очень поздно, в 2 часа. Пока она умывалась в ванной, в ее комнате Клок заканчивал накрывать стол для завтрака, кофе с молоком и булочки. Некоторое время девочка с интересом наблюдала за ним, как железные руки захватывают тарелку, чашку и салфетки в специальные зажимы, как поворачивается вокруг своей оси основной корпус, как механический голос произносит: «Завтрак готов, госпожа!» Вскоре Клок уехал по рельсам в коридор, а Василиса, откусив от первой булки, решила залезть в часолист. По-видимому, на сегодня все занятия отменялись. Василиса не обнаружила в часолисте обычного расписания на день. Пользуясь свободным временем, она решила написать письмо Захаре. С недавнего времени от подруги приходило самолетающее письмо, на обратной стороне которого следовало написать ответ. Василиса понимала, что такая секретность объяснялась порядками в Змеулане. Девочку передернуло от осознания мысли, что их переписка может быть прочитана кем-нибудь еще, Острогором, например. Но, забравшись в личный уголок, она не обнаружила письма от подруги. Привычно шумел водопад, ярко светило солнце, отражаясь в голубой воде сотни золотистых зайчиков, где-то заливался пением соловей. Обычно письмо лениво порхало над озером, но сегодня его нигде не было видно. А Василисе так хотелось написать Захаре о таинственном предсказании прорицателей, а может даже рассказать о слепой Агате. Окончательно расстроившись, девочка подождала еще немного. Попускала жабки, дойдя аж до 6 прыжков одного камешка, после чего решила вернуться в комнату. Раз сегодня у нее выходной день, она может действительно расслабиться. Например, заняться какой-нибудь приятной ерундой, побродить по замку, поглазеть на клоков, снующих по рельсам коридоров. Неожиданно в дверь постучали. Вошел Клокер. Судя по знаку на одежде, аббревиатуре ЧК с ярко-алым вензелем, заключенный в круг, это был один из личных клокеров королевы. Четким механическим голосом он предложил Василисе спуститься в библиотеку, где ее ожидала повелительница лютов. Девочка машинально кивнула ему, быстро пригладила растрепавшиеся волосы и, захлопнув часолист, спрятала его, не забыв вернуть часовую стрелу на запястье. Все это время Клокер равнодушно наблюдал за ней. Пока они шли по коридорам, Василиса украдкой рассматривала нового механического слугу королевы. В отличие от остальных, этот по виду был ее ровесником. Мальчишка с короткой стрижкой кучерявых золотых волос, одетый в длинную черную тунику с серебряной вышивкой по краю ворота и манжет. Если бы не пустой взгляд сильно прищуренных глаз, похожих на щелочки, смиренное выражение лица, ну и, конечно, ослепительно золотая кожа, Василиса решила бы, что перед ней живой человек.
«Прошу направо!» — отчеканил Клокер.
Василиса послушно завернула за угол, хотя и так знала, куда идти. Честно говоря, эти ходячие часовые механизмы до сих пор вызывали у нее некоторые опасения. Она все никак не могла к ним привыкнуть. Может, именно поэтому почти каждую ночь ей снилось то страшное золотое лицо. В замке Чернолюд служило много клокеров, практически все были скопированы со взрослых людей. За исключением разве что мальчика-пажа, галантно встречавшего всех гостей у ворот замка и со сложными поклонами, провожавшего их до самых дверей. Василиса вдруг подумала, что здорово было бы иметь своего личного клокера. Например, обучить его петь или танцевать. А может, черная королева решила сделать ей как раз такой подарок? Ну, чтобы тот помогал ей книжки носить из библиотеки или же защищал ее. Вот, например, врезал бы как-нибудь Норту по носу своей железной ладонью. Василиса не выдержала и фыркнула, живо представив подобную сцену. Тем временем они пришли. Клокер услужливо распахнул двери библиотеки, пропуская девочку вперед. Черная королева стояла возле шкафа и читала какую-то книгу, часто переворачивая страницы.
«Ваше Величество, госпожа Огнева прибыла!» — произнес Клокер четким, но слегка задрожавшим голосом.
«Может, его механизм еще не совсем налажен, и функция голоса слегка барахлит?» — подумалось девочке. Впрочем, ее внимание тут же переключилось на королеву. «Интересно, что она сейчас скажет?» Черная королева захлопнула книгу и, поставив ее на полку, медленно развернулась. На ней была легкая прозрачная вуаль, почти не скрывавшая лица, и простое черное платье. Верный признак того, что сегодня повелительница не собирается покидать Чернолюд. Прищурившись, она кинула заинтересованный взгляд на Клокера и даже слегка улыбнулась ему.
«Какой занятный экземпляр! Наверное, только что с фабрики привезли. Что ты умеешь делать, дорогой? Какова твоя специализация?»
Клокер сделал один ровный механический шаг вперед.
«Прислуживать по дому, ваше величество! Убирать, мыть и складывать, водить гостей!»
«За нос?» — ехидно вставила черная королева. «Может, тебя на переработку сдать? Мне кажется, ты совсем ни на что не годишься».
«Простите, ваше величество, я буду стараться лучше».
«Надо вернуть тебя туда, где ты родился, да?
Чтобы лютый холод проветрил твои механические мозги».
Заинтригованная Василиса с интересом следила за их разговором. «Интересно, что же так не понравилось черной королеве в этом Клокере? Может, он и вправду бракованный?» Как будто в ответ на ее мысли механический слуга пошатнулся и с глухим стуком упал на колени, прижимая правую руку к груди.
«Мне плохо», — пробормотал он, — «сердце».
Василиса бросилась к нему на ходу, размышляя, есть ли у Клокера сердце, хотя, наверное, так у них называется заводной механизм.
«Что с ним случилось?» — спросила она, осторожно беря Клокера за руку.
Его ладонь оказалась на удивление теплой, что очень удивило девочку.
«Только этого не хватало», —
довольно скептически высказалась черная королева.
«Теперь нам точно придется сдать его на металлолом. Может, часы из него выйдут куда получше, чем рядовой клокер, прислуживающий по дому».
Наверное, смирившись с обещанной ему судьбой, Клокер закрыл глаза, повалился на бок и замер, скрючившись. Василисе стало жалко несчастного механического человека. Все-таки он выглядел таким настоящим.
«А его нельзя починить?» — робко спросила она.
Неожиданно черная королева громко расхохоталась.
«Да он сам починит, кого хочет!» — вдоволь насмеявшись, высказала она удивленной Василисе. «Впрочем, я знаю, как нам быстренько привести его в исправное состояние. А ну-ка, милая, пни его хорошенько в живот, лучше раза три, так надежнее».
Не успела девочка удивиться странному приказанию королевы, как Клокер необычайно резво вскочил, представ в образе обычного, немного обиженного мальчишки с желто-зелеными глазами, лучащимися весельем, без малейшего признака вины или раскаяния на лице.
«Ну вот зачем сразу пинаться, ваше величество? Я же просто пошутил!»
«Одной краски сколько израсходовал, гаденыш!» — беззлобно произнесла черная королева. «Вот дед ругаться-то будет, а?» «Не будет, если не узнает». «Узнает, узнает», — возразила повелительница лютов. «А может, пусть лучше не узнает?»
В голосе мальчишки проскользнули умоляющие нотки, впрочем, да нельзя фальшивые.
«Он еще торговаться со мной вздумал», — возмутилась королева. «Узнает? Да еще всыплет тебе за шутки такие с нашей почетной гостьей». «Эх, ну ладно. Я готов понести самое справедливое наказание. Ну, или не самое. Вот так-то лучше».
«Так это просто мальчишка?»
Дождавшись паузы в их разговоре, уточнила Василиса.
«Он что, немного того?»
Она чувствовала себя слегка уязвленной, ведь это над ней подшутил псевдоклокер и поэтому хотела ответить хотя бы колкостью. Мальчишка весело глянул на нее, но ничего не сказал, только прищурил свои кошачьи глаза.
«Это Мар, внук нашего механика», — отрекомендовала шутника повелительница лютов. «Очень способный малый, только шальной немного». «Я тебе что сказала, а? Привести Василису!» «А я-то гадаю, что ж вы так долго идете? Грешным делом подумала, что это Василиса копается». «А это наш Мар!» — перевоплощался. «Может, ты и вправду помешался за время вашего путешествия?» «Я больше не буду, честное слово!» — нагло заявил мальчишка. — «Клянусь самыми древними часами Чернолюта!»
Черная королева усмехнулась, явно не доверяя этому, наверняка уже 100 раз повторяемому в прошлом обещанию.
— «Как твоя практика, Мар? Научился хоть чему-нибудь в остроградских мастерских?»
«Да чему они могут научить нас с дедом?»
— не без бахвальства откликнулся мальчишка.
«Но кое-что мы привезли. Надо кое-какие детали еще подобрать только. Ну, дед вам лучше расскажет».
«Выходит, придется еще на Золмех съездить, а?» Черная королева рассеянно покивала, думая о чем-то своем. «А я как раз хотела свозить туда Василису на экскурсию. Твой отец, — написал, дорогая, — просит привести тебя на праздник в Черновод».
«Какой еще праздник?»
— удивилась Василиса. Ее сердце радостно забилось. Может, ей удастся, наконец, увидеть друзей. «День рождения твоих брата и сестры, Норта и Дейлы. Заодно и подарок им выберешь. На фабрике много всяких интересных штучек. Вон Маар тебе поможет».
«Помогу, конечно»,
— с готовностью откликнулся мальчишка.
«А можно отказаться?» — с надеждой спросила Василиса, которая не очень-то улыбалась идти к Норту и Дейле на день рождения, да еще что-то дарить.
«Разумеется, нет»,
— фыркнула черная королева, вновь занявшись поиском какой-то книги на полках. «Да, они оба не раз подло поступали по отношению к тебе, но все же вы одна семья, не правда ли? Посмотри на нас с твоим отцом. Мы ненавидим друг друга, но при встрече мило улыбаемся. Почти всегда. Дипломатия — великая штука, и чем раньше ты научишься носить ее маску, тем лучше». На лице Василисы появилось некое кислое выражение, конечно же, не укрывшееся от повелительницы. «Неужели ты не хочешь увидеть своих друзей? Там будут драгоцы, а может, и остальных ключников позовут. Надо же вам всем уважить рубинового ключника, не правда ли?» Вместо ответа Василиса вздохнула. «Ну что ж, есть и положительный момент. Она, наконец-то, увидит Феша и Захару. А может, и Диану с Ником. Да еще пойдет на загадочную фабрику по производству часовых механизмов».
«Я очень хочу увидеться с друзьями», — произнесла она. «Жалко, что для этого надо идти на этот ужасный день рождения».
«Не переживай, на фабрике мы сможем выбрать твоему братцу и сестричке какой-нибудь зловредный подарок»,
— Мар заговорчески подмигнул.
«Поверь, я большой мастер по розыгрышам».
«Я это уже поняла», —
пробурчала Василиса, но все же Мар ей понравился. У него была открытая улыбка, да и вообще довольно приятное лицо, даже несмотря на золотую краску. Как только мальчишка вышел, повелительница лютов обернулась к Василисе. «Ну, а теперь поговорим о наших делах. Признаюсь, я уже отклонила два приглашения в Змеулан. Острогор с каким-то странным упорством просит привести к нему на занятия всех ключников. В скором времени вы сделаете осторожную вылазку в расколотый замок, поэтому небольшой урок от такого мастера, как он, пригодился бы. Но я совершенно не доверяю Острогору. Ты умная девочка и все понимаешь, конечно. Да, твой отец предан ему и его ордену, и вряд ли великий дух Осталы причинит тебе вред в открытую. Но все же советую быть предельно осторожной. В любом случае, в Черноводе ты будешь под защитой своего отца», — продолжила черная королева. «Просто смотри в оба, слушай и запоминай все, что там происходит, а сама говори мало. Поняла, Василиса?»
«Да, Ваше Величество», — охотно ответила та. Ей вдруг пришло на ум, что во время праздника она вполне может помириться с Фэшем.
А может, мальчишка сам уже остыл и просто не может ответить на ее письмо. Вон и от Захары давно не было вестей. Королева в задумчивости наблюдала за Василисой. «А сейчас отнеси стальной зубок нашему механику, раз он вернулся. Пусть посмотрит, все ли с нашим кинжалом в порядке. Чует мое сердце, в расколотом замке нас ждет много сюрпризов. Надо быть ко всему готовыми.
Мар сейчас тебя проводит».
«Уверена, он топчется под самой дверью». Василиса поклонилась и вышла. Мальчишка действительно поджидал в коридоре, и Василиса передала ему просьбу черной королевы.
«Я пойду смою краску».
В его зеленых глазах на золотом лице промелькнула по веселой солнечной искре. «Дождись меня во дворе возле парадной лестницы, ладно?»
«Только поторопись».
К счастью, Мар не задержался. Ровно через 10 минут он предстал перед ней в нормальном виде, в темных брюках и чистой широкой рубашке, подпоясанной витым шнуром серебристого цвета. Василиса отметила про себя, что мальчишка обулся в туфли с заостренными носками, которые обычно носят часодеи. Выходит, он наверняка умеет часовать.
«Идем! Наша мастерская в конце сада. Это недалеко».
Мар быстро зашагал, и Василиса последовала его примеру.
«У тебя какая степень?» — спросила она его, оставив попытки рассмотреть часовой браслет на его правой руке.
Мар глянул на нее с прищуром и замедлил шаг.
«Первая!»
— он закатал рукав рубашки и продемонстрировал золотой браслет с черным циферблатом.
«Мои часы остановились на пол первого. Чуть-чуть не хватило до высшей степени».
«А, ты ходишь в часовую школу?»
«Нет, конечно. Что я там забыл? Нас всех обучает Мендейра, иногда Римма. В остальное время я работаю у деда. Мне по душе часовая механика».
«Понятно».
Василиса внутренне подготовилась, ожидая ответных расспросов. Но Мар промолчал. Они прошли парк и остановились возле небольшого строения, похожего на часовню. Василиса вспомнила, что не раз бродила здесь во время прогулок, но ей в голову не приходило, что эта узкая башенка с крышей-колокольчиком, небольшим часовым циферблатом и железной дверцей, вечно запертой на засов, и есть королевская мастерская. Мар наблюдал за ее реакцией с хитрой усмешкой.
«Маловато, да? Черная королева совсем о нас не думает. Держит моего деда, своего лучшего мастера, в тесноте».
Он притворно вздохнул и, толкнув кованую железную дверцу, вошел первым. Василиса с любопытством последовала за ним и тут же замерла на пороге. Ее взору открылась просторная светлая комната со множеством высоких стрельчатых окон. Между ними тянулись по стенам стеллажи с книгами, а посередине, образовав широкий круг, стояли столы. Василиса увидела привычный беспорядок мастерской. Инструменты различного вида и размера, кипы чертежей, мелкие часовые детали, карандаши, линейки, увеличительные стекла. Над столами низко висела большая деревянная люстра с каскадом белых восковых свечей. Толстый шнур от нее вел к каким-то рычагам на стене. Наверное, это был механизм регулировки высоты. Насладившись изумлением Василисы, Мар повел ее к железной винтовой лестнице, уходящей куда-то вверх. По дороге девочка с любопытством заглянула в одно из окон и увидела, что оно выходит в парк Чернолюта. Наверняка пространство мастерской расширили с помощью времени, по тому же принципу, что и гостиную в доме Нортона-старшего. Наверху располагалась мансарда. Длинная и узкая комната с косым двускатным потолком. Из многочисленных окошек его лился теплый солнечный свет, гоняя по воздуху ярко-золотистые пылинки. Здесь царили чистота и порядок, даже несмотря на обилие старых вещей. Часов в громоздких корпусах, медных ламп или стеклянных светильников, кресел с продранными обивками, музыкальных шкатулок, поломанных механических игрушек, медной посуды и даже отдельных частей клокеров, полуразобранной головы, например, или коробочки с пальцами. Приглядевшись, Василиса заметила, что почти на каждой вещи прикреплена небольшая табличка с номером. Наверное, они нуждались в ремонте. Где-то невдалеке послышался шум льющейся воды и чье-то фальшивое пение.
«Думаю, что дед решил помыться после дороги», — подтвердил ее догадку Мар. «Мы только 3 часа назад приехали. Подождем немного».
Мальчик указал Василисе на кресло, выглядевшее более-менее прилично, и она послушно присела. На подлокотнике кресла тоже висела табличка «Кресло механическое с катапультой» и в скобках «Починить только ножку». Прочитав ее, Василиса неестественно выпрямилась, а если эта катапульта еще работает? Как выкинет своего седока под самый потолок?
«Не переживай, катапульту мы давно разобрали на запчасти»,
заметив ее опасения, рассмеялся мальчик.
«А табличку оставили как раз для гостей».
Он хитро усмехнулся. Василиса попыталась принять гордый и независимый вид. Этому шутнику не удастся ее смутить, пусть даже не старается.
«Слушай, какие глаза у тебя синющие!» — неожиданно произнес тот. «Особенно, когда злишься. Смотришь и словно в озере тонешь, в самую синюю глубину погружаешься. Очень красивые!»
Василиса почувствовала, что ее лицо начинает краснеть.
«Я не злюсь», — пробормотала она. «И вообще, хватит говорить глупости».
Мар снова улыбнулся.
Я просто высказал то, что думал. Разве говорить правду глупо? Никогда не видел таких, как ты», — добавил он с полуулыбкой.
Василиса демонстративно хмыкнула. Впрочем, потому что не знала, что ему ответить. Ссориться с мальчишкой не хотелось, тем более что слова его были приятны. Поэтому она решила просто не реагировать. Чтобы отвлечься, девочка принялась разглядывать часы на стенах. В основном здесь висели старинные экземпляры, причем во многих не хватало деталей. Например, в одних часах отсутствовали стрелки и половина стекла в корпусе. У других все цифры имели дыры, похожие на следы от пуль. А в третьих вообще не было циферблата, только оголенный часовой механизм. Двигалась колесная система, опускались и поднимались всевозможные рычажки.
«Дед коллекционирует часы с дефектом», — заметив ее интерес, произнес Маар. «И только те, у которых вообще нет стрелок».
Василиса пригляделась и увидела, что действительно ни на одном циферблате не было стрелок. Поэтому она встала и решила рассмотреть их поближе. Ее заинтересовали овальные часы с надтреснутой стеклянной крышкой, те, что висели в самом низу слева.
«Вот эти часы особенные», — продолжил Маар,
украдкой наблюдая за Василисой.
«Когда-то они принадлежали знаменитому остальскому часовщику. Я забыл, как его звали, но точно знаю, что его зачасовали, назвав по числовому имени. И часть мощного боевого эфера ударила по часам. Прикольно, да?»
Василиса осторожно потрогала пальцем надтреснутое стекло. Ничего прикольного она в этом не видела, но часы внушали уважение. Ведь когда-то они были свидетелями настоящего смертельного боя.
«Хочешь посмотреть фотографии?» — внезапно предложил Маар.
«Конечно!» — моментально оживилась Василиса. Ей вдруг пришло в голову, что в часовом мире она еще ни разу не видела фотографии. Мальчик подошел к одному из стеллажей и извлек из-под вороха бумаг довольно объемный альбом в коричневатом кожаном переплете на металлических застежках. К удивлению девочки, Маар снял с шеи ключ, висевший на цепочке, и вставил в скважину замка альбома.
«Вы так дорожите своими фотографиями?» — полюбопытствовала Василиса.
«Все оберегают фотографии», — удивленно покосился на нее Маар. «Ты же не хочешь, чтобы они превратились в часограммы, и к тебе из фотоальбома вдруг пожаловали бы незваные гости?»
«То есть как это?»
— не поняла Василиса.
«Там что, живые фотографии?»
Она вытянула шею, пытаясь заглянуть в альбом. Маар изумленно глянул на нее и, не сдержавшись, весело присвистнул.
«Ты что, правда не знаешь? Не притворяешься?»
Василиса вздернула подбородок.
«Я не так долго живу на Эфларе и еще много чего не знаю», —
уклончиво пояснила она.
«На Астале фотографии — это всего лишь картинки, кадры из жизни. Здесь не так, что ли? Вообще-то я еще никогда не видела часовых фотографий».
«Вот это да!»
Мальчик лукаво прищурился.
«Жаль, что я не знал об этом раньше. Иначе бы подготовил розыгрыш почище Клокера».
С хитрой улыбкой на лице он три раза повернул ключ в замке и, наконец-то, открыл альбом. Василиса приблизилась, чуть ли не сгорая от любопытства. Но, к сожалению, ее постигло разочарование. На первой странице она увидела обычную фотографию, да еще черно-белую, ветхий одноэтажный домик с покосившейся соломенной крышей на фоне симпатичного лесного пейзажа.
«Здесь я родился», — разъяснил Маар. «Так дед говорит. Понимаешь, мои родители погибли во время последней войны. Иногда мы с дедом ходим туда, грибы собираем».
Мальчик торопливо перевернул фотографию, словно стесняясь ее. Зато при виде следующей на его лице вновь появилась улыбка.
«Вот это мои друзья детства! Серый, Венит и Якуб. Мы вместе работали в кожевенной мастерской, пока дед меня сюда не забрал. Это уж потом он провел посвящение и обнаружил у меня часовой дар. После этого я окончательно переехал в Чернолюд и стал ему помогать».
С фотографии улыбались веселые мальчишеские лица, почему-то перемазанные сажей.
«Это мы после уборки во дворе мастерской, поэтому грязные», — прокомментировал Маар. «Нас за что-то наказали, как обычно. Я по ним скучаю немного».
«Ну и что же тут необычного?» — разочарованно спросила Василиса. «На Астале делают точно такие же фотографии, и ничего особенного в них нет».
«Я бывал на Астале», — прищурился Маар. Дед часто ездит в экспедиции за некоторыми ценными вещами, а еще встречается с людьми, часодеями, живущими там. Иногда он берет меня помощником. Для остальцев фотографии — это память, воспоминания, картинка, но не более.
«Ну а что, для часовщика по-другому?»
«Конечно!» — снова фыркнул Маар. «Фотография — это мгновение времени, часограмма, одна из составных частей временного перехода, точка, удобная станция, устойчивая координата, понимаешь? Другими словами, через фотографию можно попасть куда угодно».
«Значит, часограмма — это фотография, через которую можно совершить временной переход?»
«Именно так. В основном это портреты людей крупным планом».
Некоторое время Василиса молчала.
«Ты хочешь сказать, что твои друзья могут переместиться сюда через вот эту фотографию?»
Она с подозрением глянула на грязные рожицы в альбоме.
«Они? Нет».
Марс слегка прикусил нижнюю губу, словно сдерживал смех.
«А вот часовщик? Да. Скажем, если ты хочешь незаконно проникнуть в какой-нибудь дом, то тебе достаточно просто оставить там свою фотографию, после чего при помощи довольно-таки простого эфира ты переходишь в эту часограмму, а потом выходишь из нее в том месте, где оставила».
«Но это же опасно», — ужаснулась Василиса. «А если какой-нибудь преступник оставит свою фотку в банке, например, украдет деньги и вернется назад?»
«А ты думала», — покивал Мар. «Да, и чем фотография будет новее, тем лучше, иначе можно ошибиться и попасть в собственное прошлое. А в своей жизни заблудиться, расплюнуть. Все зависит от мастерства часовщика, конечно. В общем, поэтому у нас не принято хранить снимки, где попало». «Да, а еще на фотографиях, где есть малознакомые люди или даже вообще незнакомые, мы ставим особую восковую печать, знак запрета. Иначе спасу не было бы от непрошенных гостей. Представляешь, сколько нашлось бы желающих побывать в королевской часовой мастерской».
«Понятно».
Василиса подумала о том, что она никогда не имела собственных фотографий. Конечно, они с ребятами фотографировались на тренировках, но у нее дома не было компьютера, чтобы их просматривать.
«Ой!» — вдруг хлопнул себя по лбу Маар. «Я забыл проверить почту в часолисте, это важно! Извини, я ненадолго, ладно?»
«Конечно!»
— кивнула Василиса. Мальчик взмахнул часовой стрелой. Из бледно-зеленого круга, который почему-то искрил, выплыла серая книга в изрядно потрепанной обложке. Даже кисточка, свисавшая изнутри, совсем разлохматилась и выглядела довольно грязной.
«Старая модель!» — перехватил ее удивленный взгляд Маар. «Надо будет новый купить!»
Он нахмурился, давая понять, что тема закрыта. Стукнула дверь, и в мастерскую вошел дед. На самом деле это был крепкий, коренастый мужчина с крупной головой, изрядно полысевший на затылке. Он не казался пожилым, хотя носил пышные седые усы и бороду. У Василисы создалось ощущение, что он начинал карьеру мастера с кузнечного дела, как минимум.
«Это мой дед Николай Броннер», — представил его Маар, быстро убирая часолист. «А это Василиса, черноключница».
«Здесь меня все называют механиком. Ну или дедом, как захочешь».
Мужчина протянул Василисе большую крепкую ладонь, и она осторожно пожала ее.
«Приятно познакомиться».
«Ну, показывай артефакт».
Дед надел фартук и тщательно вытер об него свои большие жилистые руки. Маар в нетерпении вытянул шею. Василиса догадалась, что мальчишке очень хочется взглянуть на черноключ. Она усмехнулась про себя и, вытащив кинжал из бокового кармана штанов, передала мастеру. Тот взял лупу, проглядел через нее все лезвие, внимательно осмотрел рукоять.
«Надо бы почистить. Совсем загрязнился», — неодобрительно отозвался он, заставив девочку втянуть голову в плечи.
Дед поднес кинжал к самым глазам, пробормотал «добротная сталь», после чего взял ножичек с изогнутым лезвием и какую-то штуку, похожую на пинцет, и с их помощью ловко повыдергивал из лезвия все камни, уложив их на кусок бархатной ткани. Василиса только рот открыла от изумления. Она уже хотела высказать деду все, что думает по этому поводу, но вовремя заметила насмешливый взгляд Маара и смолчала.
«Звещатый сапфир», —
тем временем вынес вердикт мастер.
Редкий камешек. При верном направлении часовой энергии на его поверхности появляется многолучевая звезда. Вот почему он проводит самые точные временные пути. Да, из этого вида сапфиров получаются очень сильные часоводы. А теперь проверим, в каком они состоянии.
Он долго рассматривал камни под самыми разными видами луп, после чего осторожно протер их мягкой черной тканью и к облегчению Василисы снова закрепил на лезвии. Но уже в следующую минуту мастер отсоединил рукоять от клинка и принялся за ее изучение. Василиса сидела с каменным лицом, не зная, как себя вести. С одной стороны, она понимала, что королевский мастер знает, что делает. С другой, смотреть на любимый, разобранный по частям черноключ, было невыносимо. Мар присоединился к деду и даже в полголоса что-то шептал ему.
«Надо наточить, да?» — донеслось до Василисы. Совсем затупился. «Подать тебе точильный брусок?»
«Как ты его носишь?» — вдруг спросил мастер. «Без ножен, наверное?»
«Просто обматываю лезвие в ткань», — отозвалась Василиса.
«Так не пойдет», — категорически произнес мастер. «Мар, принеси те ножны, которые ты сделал. Думаю, они придутся в самую пору».
У Мара как-то неуловимо изменилось лицо, он явно смутился.
«Ты думаешь?» — забормотал он. «Впрочем, ну, ладно, как скажешь».
«Наверное, ему неловко показывать свою работу», — подумала Василиса, наблюдая, как быстро удаляется Мар. «Может, его ножны не очень хороши?»
«Очень непростая вещь твой черноключ», — произнес мастер, не отрываясь от своей работы. Его смастерил сам Эфларус, хотя ковали-то у фей, я слышал.
Василиса моментально вспомнила слова слепой Агаты.
«А что особенного в том, что стальной зубок ковали у фей?»
— с замиранием сердца спросила она. Мастер хмыкнул.
«То и значит, что ковали его маленьким, а большим он стал при переносе в наш мир, где Эфларус добавил ему часовода из вещатого сапфира, настроил числовой знак. Поэтому и зовут нашего малыша Стальной Зубок».
«Мне никто не рассказывал», — огорчилась Василиса.
А сама подумала, что слепая Агата, видать, совсем не сумасшедшая и точно не привиделась ей. Дед хмыкнул и скосил на девочку один глаз.
«Да это и не важно все», — заговорщицки произнес он. «Главное, что Черноключ признал тебя за хозяйку, а значит, твоя эта судьба, а не чья-либо еще».
Вернулся Мар.
«Держи».
Мальчик протянул Василисе футляр из черной кожи, окованный с острого края гладким металлическим наконечником. «Внутри находится тонкий остов из дубленной кожи», — принялся пояснять он. «Лезвие плотно входит. Наконечник дополнительно защищает ножны от острия клинка. А вот эта петля можно к поясу приторочить. Я сам смастерил».
«Мар спец по таким вещам», — заверил дед. «Любит оружие».
«Отличная вещь», — восхитилась Василиса и не удержалась, погладила шероховатую поверхность кожи. «Спасибо».
«Не за что».
Кошачьи глаза Мара вновь наполнились задорным блеском.
«Что не сделаешь для такой симпатичной синеглазой девчонки?»
Дед весело хмыкнул, а Василиса пожала плечами, демонстрируя полное безразличие к его комплименту. Честно говоря, она не могла понять, заигрывает с ней этот мальчишка или просто подкалывает. В любом случае, надо вести себя с ним поосторожнее, тем более при его склонности к розыгрышам.
«Ну вот, получай свой ключик обратно».
Мастер передал Василисе кинжал. Его отполированное лезвие ярко блестело, а самоцветы сверкали пуще прежнего.
«О, спасибо!»
Стальной зубок легко вошел в ножны, словно те были для него предназначены. Василиса решила, что иногда будет носить их на поясе своих любимых джинсов.
«Я сам отчитаюсь потом перед черной королевой», — добавил дед и махнул им рукой. «А вы идите, погуляйте».
Но в саду их поджидала Мендейра. При виде феи темных мыслей Маара и след простыл. Мальчишка просто сиганул рыбкой в кусты, причем без всякого часодейства. Пока Василиса мысленно корила себя за несообразительность последовать примеру парня, Мендейра строго отчитала ее за пропущенный урок.
Она заявила, что не потерпит столь наглого отлынивания, и даже повелительница Лютов со своими ночными поездками ей тут не указ. После чего забрала встревоженную ее пылким энтузиазмом Василису отрабатывать боевые эферы до самого позднего вечера.